Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами начинается большой информационный канал. Стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. 2 часа я буду с вами, потом Юрий Буткин придет. А план у нас с вами на ближайшие 54 минуты следующий. Во-первых, заявление Нарышкина, который главы СВР, который сказал, что сейчас решается судьба России, определяется ее будущее. Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания в Москве. А еще заявление уже со стороны... Значит, вице-премьер Украины Верещук, который сказал, что ни один маршрут гуманитарных коридоров пока не согласован. То есть какие-то странные истории с гуманитарными коридорами происходят. Но в данном случае сюжет обновляется тем, что не тербаты какие-то мешают людям выйти, а почему-то международные организации ничего не согласуют, как то, например, Международный комитет Красного Креста. Это тоже большой вопрос, потому что возникает сомнение в функционале международных организаций правозащитных в данном вопросе. И в конце обсудим с вами, что АвтоВАЗ решил отправить часть сотрудников в отпуск на 20 дней на фоне проблем с поставками. Проблемы с поставками связаны не с санкциями, не только с санкциями или с специальной военной операцией, а с тем, что те цепочки поставок, которые существовали, они еще поломались во времена ковида. И плюс наложилась текущая геополитическая обстановка, и вообще непонятно, что откуда брать. В «Умных парнях» у нас сегодня Василий Кашин, известный китаист, международник, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Про Китай мы с вами давно не говорили, просто как-то опосредованно. А между тем сюжетов очень много, потому что в МИДе Китая сказали, что негативно влияют антироссийские санкции вообще на весь мир. Китай же еще выступает в поддержку России по разоблачению деятельности биолаборатории США на Украине. Вот. И плюс, соответственно, намерение Китая оказать экономическую помощь Российской Федерации, при том, что накануне буквально китайцы говорили, что они не хотят авиазапчасти посылать, и еще большие проблемы теперь с согласованием, насколько мы понимаем, вот этой карты Union Pay, которую на нее возлагали многие надежды, но кажется, что китайцы боятся еще санкционного давления со стороны Соединенных Штатов Америки и не спешат приходить на российский рынок активно. Все, я вам анонс сделала, теперь давайте по пунктам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, заявление директора СВР Сергея Нарышкина. «В настоящее время решается судьба России. Она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета. Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Медобрнауке. По его словам, нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории, был и остается суверенитет, право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу. Суверенитет, это гарантия благополучия, достоинства наших граждан, это будущее детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала, не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией, сказал Нарышкин. Дмитрий Суслов с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Важно все-таки понимать, даже в историческом срезе, действительно ли текущие проблемы, текущую обстановку стоит рассматривать как, задачу Российской Федерации по отвоевыванию своего места в мире, по подтверждению своего места в мире, и если да, то что это за место такое?
Я бы сказал, что это не отвоевывание, а именно подтверждение, стремление укрепить и подтвердить статус России в качестве независимого центра силы, великой державы, которая обладает полноценным суверенитетом и которая имеет право, собственно, обеспечивать свою собственную безопасность, которая должна обладать решающим голосом, важным голосом, ни в коем случае не совещательным, а именно реальным голосом по вопросам безопасности и на постсоветском пространстве, и в Европе, да и в мире в целом. Страна, без которой невозможно принятие ключевых решений. Дело в том, что на протяжении действительно последних 30 лет Россию, ее озабоченности, ее требования совершенно объективные по ее безопасности игнорировались, да, или пытались игнорировать. И превалировало убеждение, что, ну, проблема рассосется сама собой, что Россия неизбежно смирится с НАТО-центризмом европейской безопасности, с гегемонией Соединенных Штатов в мире, и как-то встроится, впишется, знаете, там, найдет свое подчиненное положение в том или ином виде в западно-центричной системе. Mm-hmm. Будет вот где-то рядом сбоку и не будет сильно возражать. Вот. И сейчас Россия показывает, что она с этим не смирится, и что действительно, если ей не удается убедить своих контрагентов уважать ее интересы с помощью дипломатии, то Россия будет обеспечивать свои интересы и решать проблемы своей безопасности с помощью военной силы. И это очень четкий сигнал на будущее, потому что вот после нынешнего конфликта, после этой спецоперации, игнорировать российские интересы уже просто самоубийственно со стороны НАТО. И в этом смысле эта спецоперация, это действительно, это не только подтверждение вот статуса России, роли России в мире, самостоятельности России, ее великодержавности, но это действительно предотвращение большой войны.
А вот Дмитрий Вячеславович, да, я понимаю, да. А вам не кажется, что сейчас все-таки есть риск, сохраняется риск именно большой войны, и, например, России и стран Североатлантического альянса, может быть, не Соединенных Штатов Америки, но как раз со странами, например, Восточной Европы, ну что-то подобное, потому что ваши коллеги вот и допускают такое развитие событий?
Смотрите, я бы сказал, что сейчас есть риск непреднамеренного военного столкновения.
Понятно.
Но обе стороны работают над тем, чтобы этот риск свести к нулю. Россия и Соединенные Штаты установили механизм деконфликтинга. И обратите внимание, и Соединенные Штаты, и НАТО всячески исключают непосредственного втягивания в военный конфликт на Украине. И Соединенные Штаты даже недвусмысленно ударили по рукам, просто отдернули Польшу, когда она заговорила о предоставлении Украине МИГов, да, истребителей МИГ. Вот. То есть стороны действительно всячески стремятся не допустить этого именно непреднамеренного конфликта. А вот что касается преднамеренного конфликта, то сейчас его вероятность уменьшилась резко по сравнению с тем, что было еще в январе и феврале этого года, потому что если бы продолжалось втягивание Украины в военную орбиту НАТО, продолжалось бы военное освоение НАТО украинской территории, если бы на территории Украины размещались бы на постоянной основе или даже на ротационной основе, неважно, но какие-то натовские военные базы, тем более система вооружений, то в этом случае вероятность глобальной войны, прямого военного столкновения между Россией и НАТО и с дальнейшим переходом на глобальный уровень, в том числе на уровень ядерной войны, была бы не то что выше, а была бы практически неизбежна. Поэтому мы, увы, но меньшей кровью. Да, и вместо того, чтобы создавать предпосылки большой войны, мы пошли на вот эту вот ограниченную...
Дмитрий Вячеславович, спецоперация. Здесь важно, смотрите, еще понять. Вы говорите про там великодержавность, величие государства и так далее. Многие скептики говорят, что великодержавность и величие государства, оно не определяется только мощностью вооружения. Оно определяется еще способностью экономического характера. А тут мы видим заявление Соединенных Штатов Америки, которые, значит, применили наполеоновский кулак, как сами думают, и говорят, все, российская экономика в труху. Да, у нее есть боезапас, заряды, да, у нее есть сила стратегического сдерживания, но у нее рассыпалась экономика, и тогда о каком великой державе может идти речь? Вот как к этому относиться?
Ну, во-первых, конечно, Россия сейчас испытывает очень серьезные экономические трудности, но, мне кажется, она выйдет из этого кризиса более здоровой, с большей опорой на свои собственные силы, и с большей кооперацией, сотрудничеством с теми странами, которые являются для России дружественными и не представляют для России угрозу. В этом смысле действительно это оздоравливающий кризис. Да? Я бы вот сравнил этот кризис, знаете, с такой с хирургической операцией без анестезии. Больно в моменте, безусловно, да, но когда рана затянется, ты станешь более здоров. Вот, значит, это первое. Второе, все-таки под критерии, главным критерием великодержавности и суверенности, а Нарышкин, в частности, говорил о суверенитете,
да,
является самостоятельность. Самостоятельность внешней политики, внутренней политики, самостоятельность принятия решений. И Россия, безусловно, является одной из очень немногих стран в мире, которые могут себе это позволить, потому что мы видим, что ни один из партнеров и союзников Соединенных Штатов не может себе позволить принимать решения самостоятельно. Да, но такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Индия, Турция, Иран, вот этого порядка страны, они действительно проводят самостоятельную внешнюю политику, и эта самостоятельность как раз и является главным выражением полноценного суверенитета и полноценного статуса великих.
Дмитрий Вячеславович, прям последний вопрос. Но что делать с тем, что, опять же, ценностные, мировоззренческие ориентиры Европы, евроатлантистов, скажем так, и России, они расходятся окончательно? Ну, по крайней мере, как говорят, вот слом вот этот происходит, мы его сейчас видим. И возникает вопрос новых ориентиров.
Что я думаю, что эпоха европоцентризма и западноцентризма в российской истории закончена. И это действительно фундаментальный сдвиг, потому что сейчас Запад рушит не только политические отношения с Россией, даже не только экономические отношения с Россией, но комплексно выжигается вся ткань отношений, которая формировалась на протяжении даже не последних 30 лет, а последних столетий. Да, речь идет об обрушении гуманитарных отношений, речь идет о беспрецедентной волне русофобии в Европе. И это окончательный сигнал о том, что и свидетельство о том, что нам, наверное, вместе не по пути. И отныне общего с евроатлантическим миром и общего с Европой у нас будет только граница. При этом действительно ценностная ориентация, внешнеполитическая ориентация, внешнеэкономическая ориентация у России будет на другие части света, на другой мир, который, кстати говоря, более перспективен, потому что Европа – это прошлое международных отношений.
Спасибо большое, Дмитрий Вячеславович. Принято. Дмитрий Суслов был с нами, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Несколько сообщений от наших слушателей. Китай, который нас вон в голосовании не поддержал. Иран тоже как-то не очень отличился поддержкой. Даже братушки из Сербии проголосовали против России, говорит Виталий. А про Китай подробно в «Умных парнях» поговорим. Да и в целом тоже действительно про то, что называть реальной поддержкой Российской Федерации и что делать в условиях того, что фактически как бы государство наше стоит одно против там, целой Евроатлантики, это большой действительно разговор. Так, еще. У нас ведь всегда была проблема в экономике. Советский Союз развалил холодильник, при том, что и армия, и телевизор были весьма сильны, говорит Виталий. Лучше бы это был не фейк. Александр Зочин говорит, я не очень поняла, о чем вы говорите. На что, на какое утверждение ваша реплика? Так, за рубежом ситуацию видят совсем по-другому, говорит Павел. Ну, хорошо, да, за рубежом ее видят по-другому. У них своя призма, а у нас своя. Но это же не значит, что если за рубежом ситуацию видят по-другому, значит, там видят ее правильнее, нежели мы. Борьба взглядов, но она такая. Просто сейчас она обострилась, и мы это видим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь к нашим экономическим делам. Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания в Москве. Условием их получения будут открытие новых точек фастфуда, работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников. В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что размер субсидий зависит от площади открываемых точек и других особенностей их работы. Заявки на получение помощи предприниматели могут посылать с 28 марта по 30 июня. То есть аж сколько? Раз, два, три месяца практически. Сейчас пытаемся с нашим спикером связаться. Надеюсь, что у нас это получится, потому что у нас основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров должен быть на связи. Вот. Может быть, кстати, он не берет, потому что прямой номер. Я думаю, что может быть так. Если нас продюсер слышит, я думаю, что ему можно маякнуть, что звонить ему будут с прямого номера, потому что мы знаем, что люди многие относятся к этому подозрительно. Мне нужны люди, которые могут быть как раз адресатами вот этих грантов. Товарищи, вы представители малого и среднего бизнеса, у вас что-то подобное есть, и вы готовы поделиться, насколько это, в принципе, перспективная история, да, поддержка отечественных сетей питания в Москве. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Александр, здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Разрешите сказать, вот человек, который вкладывался, ну, то есть у меня друг хотел это сделать, да, это еще было 2 года назад.
Так.
В общем, ничего не пошло, только по одной причине. Очень сильно органы контроля, скажем так, достали, это ласково скажем. Mm-hmm. Успех Макдональдса нам не повторить никогда. Объясню почему. Я не люблю эту еду, но она мне нравилась тем, что это все было быстро, комфортно, и они стояли в тех местах, где они вот должны стоять. Вот я вот еду, например, по новой... То есть у нас люди воспринимают Макдональдс, ну и эти бургеры, будем худее, да, там, ну перестанем, да, меньше есть...
Меньше гады. Соблазнов будет, да.
Да, господа, для меня Макдональдс, я там не кушал, но есть одно «но». Он стоит всегда... Мне было удобно подъехать, взять себе кофе и поехать дальше. Что происходит сейчас?
Так.
Сколько бы денег ни давали, но откроют кофейни, да? Хорошо, это круто, это класс. Но есть одно «но». Тогда отмените парковки, я не успею за 5 минут, мне негде на Тверской, мне негде, я образно говорю, Тверскую.
Я поняла, да.
Понимаете, что они делают? В Макдональдс заехал, это МакАвто, да, вот скажем так, взял себе чай и поехал
дальше. Это удобно, это удобно, я понимаю.
Это не получится, господа. И дальше, я бы сам бы, может быть, еще раз вложился в это или дал бы денег кому, да, помимо Собянина, ну, как бы есть, так скажем так, кубышка. Но есть одно «но». И надо быть ровно таким же крупным игроком, как тот же Макдональдс, чтобы тебя не задавили проверками. Почему они процветали? Потому что они туда ни один контролирующий орган боялся нос свой сунуть. Их посадили бы всех. Там такая крыша, мама, не горюй, скажем так, корпорации. А любой сейчас... уберите все надзорные органы. Вот, и чтобы не...
Вы знаете, а как вы, как вы тот же самый, как потребитель, скажете, а как же, если не будет надзорных органов, тогда сразу везде сальмонелла полезет?
Вот. Но я согласен, это то же самое, как со штрафом, ну, там, с техосмотром. Помните, вот это говорили, как же отменим, будут все ездить на плохих машинах. Но увеличьте наказание, я согласен, чтобы увеличили наказание за то, что если вдруг что-то будет, не штрафуйте меня, а прям в тюрьму сажайте. Ну, я образно говорю, да, то есть увеличьте наказание, чтобы мне самому не было соблазна сделать какую-нибудь плохую котлетку, да, или там холодильник какой-нибудь плохой поставить. Вот увеличивайте наказание, но не лезьте вы с проверкой. Вот пока не уберут надзорники вот эти все, да,
Понятно. Ой, Александр, да, спасибо большое. Просто это не я уже увела вас, а что-то, проблемы какие-то возникли. Ну вот, пожалуйста, послушайте, хотели мы поговорить с человеком, который сам писал, что нужна поддержка, что, правда, невозможно быть таким, как Макдональдс, но можно что-то свое. И в итоге, извините, пожалуйста, я на заседании нахожусь. Ну как так? А глаз народа, ну как-то, ну некрасиво так получается. Ну что делать? Ладно, так, столовая, вот красота, Макдональдс не наша, говорит Караер. Послушайте, Караер, вы понимаете, проблема здесь не в том, что нравится вам Макдональдс или не нравится вам Макдональдс. Проблема в технологиях, действительно. Можно ли создать не то, что аналог, булку с котлетой, да, вы и дома можете взять кусок хлеба, котлету пожарить, и вот, пожалуйста, вам и салатный лист туда хлопнуть с помидором. Вот проблема в том, как это работает технологически. Мне вот это интересно понять. То есть те деньги, которые государство, ну, в смысле, там, в лице, например, мэрии Москвы готовы выделять на это, на что этих денег хватит? И самое главное, какой функционал есть у тех, кто хочет такую, эту индустрию развивать? Одно дело ресторан, а другое дело сеть фастфуда. Вот, потому что мы прекрасно понимаем, что Мак это было, значит, огромное производство, дешевое производство со стандартами качества и так далее. Вы могли поехать в любой город, в любую страну, у вас будет примерно одинаковая еда и минимальный риск, например, отравиться. А как бы, ну, жесткость контроля, она была, несмотря на то, что эту еду называли пластиковой. Вот, и она кому-то не нравилась. Но проблема есть в другом. Например, насколько я знаю, как... значит, приемы у дальнобойщиков, да, где есть. У них работает сарафанное радио по рации. Они едут, и, значит, и как говорят, да, нужно питаться там, где питаются дальнобойщики. Потому что если где-то в какой-то забегаловке вдоль трассы дальнобойщик отравится, он то же самое по рации передаст своим коллегам, своим друзьям, и в эту забегаловку ни ногой. Вот в чем дело. Понимаете, туда, может быть, и нога проверяющих не заходила, но и нога клиентов тоже туда заходить не будет. Вот, это что касается каких-то разовых историй. А как в условиях отсутствия, хорошо, смотрите, в условиях отсутствия Макдональдса, как развивать фастфуд? Ниша, непонятно еще, окончательно ли она высвободилась или нет, но, соответственно, потенциал у многих, да, он существует, но с какими проблемами можно столкнуться? Здрасте. Как кажется, дело не только в деньгах. Алло.
Да, Евгений, добрый
да,
день.
Да, здрасте.
Добрый злодей.
Пожалуйста, добрый злодей.
Я как вот продолжу свое мнение. На самом деле, проблема Черемка была не в том, что...
Макдональдса.
Да. Да, а проблема в том, что у них цены были заоблачные просто. Самый дешевый блин, насколько я понял, по-моему, если не ошибаюсь, 200 рублей. Как построить бизнес на фастфуде в России? Да очень просто. Тот же самый фарш у Аркадия Новикова, который есть. Пожалуйста, можно его развить. И я думаю, у него замечательно получится сделать дешевые бургеры и быстро, и доступно. Вопрос цены просто. Почему, опять же, все шли в Макдональдс? Потому что было дешево и быстро. Все. Это самый залог успеха, самый первый.
Угу. Ну, понятно, но за счет того, что это было гигантское производство, изначально замкнутое в регионе, вот в чем дело.
Ну, извините меня, Евгения, сколько лет корпорации «Макдональдс»? Ну, и понятное дело,
да, что много.
«Макдональдс» сразу строился. Можно постепенно развить такую же, например, новую сеть, только российскую.
Только российскую.
Ну, вот время просто.
Я помню, спасибо была... Большое. Да, спасибо, благодарю вас. Ну, вот правда, вопрос. Вот правда. Ну, новые точки фастфуда, работающие в сегменте доступных цен. Мне пока на ум приходит какая-нибудь шаурма какая-нибудь. Вот про сеть шаурмы, наверное, можно создать. Вот. Вопрос, конечно, по... Ну, понятно, по цене и так далее. Вот. Что еще? Пирожки печь. Помните, была такая сеть «Русское бистро»? Я даже ее помню, хотя это когда? Конец 90-х годов, наверное, был, да? Вот, где-то как-то появлялась, но не выжила почему-то. То ли потому, что сальмонелла какая-нибудь там была, то ли потому, что это было невкусно, то ли потому, что это было дорого, то ли потому, что, ну, везде точки Макдональдса появились. Не понимаю, правда. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Товарищи, кто нам в чат пишет, в канале «Говорит Москва» в Ютубе, будете призывать к чему-то не очень хорошему, будем банить нещадно. Тут диктатура. В отдельно взятой студии. Поэтому, пожалуйста, фильтруйте то, что вы пишете. Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, я считаю, допустим, как вариант, шаурма, конечно, хорошее дело. Пельменные, не знаю, говорили, не говорили.
Ой, слушайте, хочешь, я была, кстати, хочешь, да,
хочешь,
да, да.
С бульоном хочешь так.
Это в Нижнем это... есть такие, кстати, да, такой фастфуд, вот. Но там очень сильно развит.
Стандарт российский везде именно поддерживать, а не так, чтобы, знаете, в Москве лучше, а в Питере хуже, либо наоборот. Чтобы это действительно был стандарт прям заводов, мяса, повара отличные, и тогда народ пойдет.
Чтобы понятно. Это было... Да, да, кстати, спасибо большое. Вот про пельмени очень хорошо. Я не так давно, месяца полтора-два назад была в Нижнем Новгороде, и меня поразило, кстати, количество ресторанчиков разных, абсолютно не сетевых, но, в общем, они образовывали своеобразную вот эту вот разную, такое лоскутное одеяло фастфуда. То есть это было относительно дешево, это были, правда, пельмешки какие-то, пирожки, еще что-то. Кафешки не повторялись вообще, то есть там два одинаковых примерно. И на этом фоне фастфуд наш стандартный, он вообще терялся. Там одно какое-то кафе несчастное из Мака было. И все. Вот это интересно. Вот такой формат интересен. Надо обдумать. Давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица. Ой, как вы хотите высказаться по поводу фастфуда. Я даже, честно говоря, не ожидала. Стрим у нас продолжается, канал «Говорит Москва». Николай говорит, откуда вы взяли, что Макдональдс такой дешевый? Зайти покушать, например, с семьей, это пару тысяч оставить, как минимум, говорит Николай. Николай, нет, это действительно были дешевые бургеры. Даже если сравнивать с ценой в... в других государствах. Вот, 135 рублей за бутерброд, в общем-то, или там Биг Мак, по-моему, стоил, да, 135 рублей. А если уж чизбургер, там, это вообще рублей 50-60. И это действительно дешево. Так-то вы понимаете, и в магазин можете зайти, и как раз ужин двое взрослых, двое детей, у вас и выйдет 2000 рублей. Вот примерно так. Поэтому кто во что гораст, и как раз-таки это были бургеры не по 500 рублей за штуку. Вот, поэтому, в общем-то, можно считать, что он был дешевый. А как технически закрывают у нас Мак? Это же все не сама франшиза наших фирм. Это я не знаю. Меня в большей степени интересуют как раз перспективы развития фастфуда здесь. Вот, кто-то придирается к тому, что я слово «фастфуд» говорю. Да, я говорю слово «фастфуд». И что? Русский язык состоит из заимствований. Это, пожалуйста, с Евгением Фоминой в программе «Русский язык». Можете тоже обсуждать, она тоже много об этом говорит. Была в Казани, там местная сеть бургеров. Сами делают тесто, сами пекут булочки, сами жарят котлетки. Цена супер, очень вкусная, говорит Фиксик. Фиксик, есть такое. Я, правда, в Казани не была. Вот про Нижний единственное могу сказать. Меня это там приятно удивило. Такое количество ресторанчиков разных недорогих, кафешек и прочее, что можно действительно фастфудом назвать. Вот, другое дело, понимаете, был ли экономический климат, например, в крупных городах наших, расположен к собственным всяким кафешкам и ресторанам? Или же у нас был режим наибольшего благоприятствования именно для захода западных компаний, западных ресторанов, ну, каких-то иностранных, да, вот, а не своих. Поэтому сейчас вынуждены ли, навсегда ли или временно ли эта ситуация будет меняться. И вот Сергей Собянин говорит, гранты выделяем, пожалуйста, развивайте точки фастфуда, которые работают в сегменте доступных цен. Теоретически сделать это, наверное, можно. Вот практически тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще там? Все рестораны свои не по франшизе. Это другое. Таракан были в русском бистро. Странно, что закрылись, говорит 287-й. А я, кстати, не помню, что там были тараканы. Просто помню, что они закрылись. Здрасте, алло.
Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, видите, вот, наверное, многие вот говорят, просто надо дать немножко свободы и меньше проверяющих. Я думаю, что у нас это дело пойдет ой-ой-ой как.
Вы понимаете, вот меньше... Спасибо большое. Почему вы упираетесь в проверяющих? Что у нас много проверяющих, и поэтому у нас не идет фастфуд. Я бы в большей степени поверила в то, что у нас сложно развивать фастфуд, не потому что у нас есть Роспотребнадзор, а потому что у нас дико дорогие кредиты для ИП. Но мне, например, как потребителю, если в гигантской сети ты более-менее был уверен в том, что ты там не отравишься, вот, то я не буду себя зожника строить и говорить, что фу-фу-фу, слава богу, они ушли, поэтому я буду худая. Нет. Вот. Но в большей степени вы сами, как потребитель, скорее всего, вы не пойдете в каждую, там, в любую киоск, где делают шаурму, например, да, вы, наверное, пойдете туда, о которой вы примерно знаете, может быть, рейтинги ее знаете, да, и все, изучите, травились люди там, не травились люди там, вот, и точно совершенно вы, как потребитель, будете за то, чтобы Роспотребнадзор такие организации контролировал. Вот, поэтому я думаю, что тут точно не дело в, значит, жесткости санитарных служб. их жесткость как раз это хорошо, потому что лечиться от сальмонеллеза или всякой другой неприятной штуки, это, в общем, совсем неприятно. Поэтому точно дело не в Роспотребнадзоре. Нашему фастфуду нужна системность. Взять шаурму одинаковое в Капотне, Бирюлёве, Химках, будет готовиться по-разному. Там кто в лес, кто по дрова, говорит Виталий. А, то есть вы за унификацию говорите, да? Но почему нельзя развивать, например, просто много разных? Русская кухня какая-нибудь, непальская кухня какая-нибудь, еще, вот как фудкорты, всякие есть там, в Депо, в Балчуге, где угодно. Это же тоже фастфуд, это же тоже быстро готовится. Но вот просто надо побольше. Просто надо, наверное, ну, с кредиторами договариваться, чтобы это не было так дорого, и тогда вопросов не будет возникать. Ну, так кажется. Давайте посмотрим, кто эти гранты получит, и самое главное, что из этого выйдет, и что будут готовить.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, и следующее уже от фастфуда к делам более серьезным, это работа гуманитарных коридоров, потому что, помните, неоднократные члены нашей делегации говорили, что никак украинская сторона не идет на то, чтобы гуманитарные коридоры четко работали, плюс там запугивают людей, говорят, что, значит, российская армия их с пулями встречает, и поэтому их убеждают не выходить из этих городов, которые заблокированы. Но появилась проблема, которую представляет украинская сторона. И украинская сторона проблему представляет не как, что там, значит, русские как будто бы не выпускают людей, а как, что не работает Красный Крест. Вот, например, вице-премьер Украины Верещук, она говорит, мы не получили ответа на предложение, направленное в Международный комитет Красного Креста. Вопрос гум-коридоров для Изюма и Мариуполя остается открытым. Безопасно увозить людей нельзя. Маршруты для доставки продуктов и лекарств в захваченные города прорабатываются, говорит Верещук. То есть, с одной стороны, украинская сторона, как бы украинская власть говорит, что вот им небезопасно выходить, и как будто бы нужны посредники, а посредники не отвечают. Вот в чем дело. Евгений Михайлов с нами, политолог, специалист по межнациональным конфликтам. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Мне, честно говоря, удивительно с самого начала спецоперации, что никак не высказываются, значит, как раз представители Международного Красного Креста. Вот, высказывается ООН, и то очень опосредованно, и то даже не комитет по беженцам.
Ну, ничего удивительного, потому что мы всегда наблюдали предвзятое отношение крупных международных организаций к проблемам на востоке Украины, да, особенно на Донбассе. Сколько было жалоб на пытки, на геноцид в тот же ЕСПЧ, она ни одна не рассматривалась. Соответственно, здесь по гуманитарным коридорам мы видим абсолютное безразличие международных организаций, ОБСЕ, ООН, к тому, что происходит. Российская Федерация все время была готова пойти на любые предложения украинской стороны по гуманитарным коридорам и шла, прекращала даже огонь, да, в это время, давала час, день тишины, но ничего не происходило. В это время, наоборот, украинские национальные батальоны укреплялись, прикрывались мирными гражданами, и, соответственно, в случае побега их из тех территорий, которые они контролировали, они их расстреливали в спины. Этому есть масса подтверждений. И поэтому надеяться на международные организации, на мой взгляд, абсолютно не стоит. Нужно принимать собственные меры. Конечно, искать поиски решения проблемы спасения граждан, может быть, через иные какие-то организации. Но, как мы видим, ни ООН, ни, там, ни ОБСЕ, ни и другие эти все организации, они показали, что...
Да. Они показали, что они, да, получается, не могут работать, но в этой связи...
Они не могут работать, да.
Они не могут работать, хорошо, но вопрос канал коммуникации. Я просто вспоминаю даже события 8-летней давности, тогда была жива Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и у нее каким-то образом каналы удавалось налаживать, хотя бы вывозить детей, помните, да, детдома вывозились и так далее. Вот в данном случае, может быть, проблема возникает еще с тем, кто ведет переговоры, кто связующее звено, может быть, быть, в этом какие-то проблемы есть? Или просто стороны друг другу не доверяют, или та страна решила как бы при молчаливом согласии иностранных организаций каких-то наднациональных, к которым обычно прислушивались, ну просто не выпускать этих людей оттуда и все?
Я думаю, что здесь проблема не в переговорщиках с нашей стороны. Ее, по-моему, не существует. Мы готовы и готовы предложить кандидатуры, которые, пожалуйста, не устраивает вас этот кандидат, который готов разговаривать. Ну вот возьмите другого, ваши предложения. Угу. Но они на это не идут, и, скорее всего, это происходит именно под негласным патронажем западных так называемых партнеров, которым необходимо, чем больше смертей, тем больше обвинений в сторону Российской Федерации и ее солдат. Больше я ничего не вижу, никаких причин. О гуманности здесь речь не идет. Мы знаем, как весь Запад абсолютно был против показа любых гуманитарных миссий, касаемых Ирана, точнее, Ирака, Сирии. Они же не показывали все эти трагедии, что там происходили, потому что это было выгодно. Как только одного американца тронут где, так визжат на весь мир. А сейчас ситуация та же самая. Ведь если в открытую заявляют они, их владельцы там крупнейшей айтишной компании, социальных сетей, что необходимо уничтожать русских, призывы, да, размещают, то о какой гуманности, о каких возможных гуманитарных коридорах мы можем говорить? У них нет такой задачи. Это мы должны спасать, принимать собственные меры.
А есть какой-то еще функционал? Есть какие-то варианты, чтобы все-таки людей оттуда действительно выводить? С кем нужно договариваться тогда? Или что? Потому что мы прекрасно понимаем, что хорошо, демилитаризация проходит, но ВСУ стоят в городах, из городов люди выбраться не могут, там гуманитарная и прочие катастрофы наступают, и в итоге, ну, как бы страдает мирное население. Это очевидно совершенно.
Вы знаете, здесь такое двойственное ощущение складывается. Вроде бы мы и бережем, да, мирное население, и не наносим соответствующее поражение большего, чем нужно, но, опять же, мирное население гибнет от недостачи там питания, продовольствия, от невыносимых условий, от расстрелов в спину. И в данном случае, я думаю, надо просто усилить операцию с помощью спецназа и применить все необходимые меры. Да, погибнет больше населения. Но мне кажется, чем дальше затягивать этот вопрос, тем его еще больше погибнет, но при содействии именно украинской стороны.
Понятно. Спасибо, Евгений Александрович. Евгений Михайлов был с нами, политолог, специалист по межнациональным конфликтам. Но в итоге получается какая-то патовая ситуация. В итоге, с одной стороны, да, говорят, что операция, значит, изначально планировалась как максимально не затрагивающая мирное население, но как бы ситуация меняется и так далее, а мирных жителей оттуда сложно вывести. Вот, Влад Шурыгин нам звонит, наш военный эксперт. Влад, приветствую, да. У тебя есть соображения на этот счет, да?
Что?
Соображения на этот счет есть, да, по поводу гуманитарных коридоров и функционала международных организаций?
Я вот очень, как ты понимаешь, в силу работы очень плотно сейчас погружен во всю эту массу.
Да.
Последние 4 дня очень интересная тенденция наметилась. Очень интересная тенденция, причем я это ее читаю не у нас где-то, а в украинских пабликах. Допустим, в Волноваха там люди, как сейчас вышли, начинают переписываться с родными, с близкими. Люди выходят с Мариуполя, начинают переписываться, это читаешь. Так вот, очень интересная такая фраза пошла, когда люди говорят, мы сидели 2 недели в подвале, потом пришли русские и нас освободили. Ну. Знаешь, что сейчас вот эта вот полная неготовность Украины как-либо идти на какие-либо компромиссы с точки зрения гуманитарных коридоров, она начинает уже работать против них, потому что население их начинает воспринимать как охрану концлагеря, который не дает им выходить. И, конечно, это начинает быть очень серьезным давлением под крышкой в сторону самого Зеленского и всей, так сказать, его невоенной
бог администрации. С ним, Влад, бог с ним в данном случае с Зеленским и так далее. Зеленский валит на нас, мы валим на Зеленского, но здесь проблема в том, что есть обычно какие-то как бы организации вообще, ну, по крайней мере, они себя так позиционировали, надполитические, есть организации по делам беженцев, по делам мирного населения, там, гумконвой какие-то и так далее. А как будто бы вот в этом конфликте это все поломалось, и это, оказывается, не работает.
Но это абсолютно не работает, потому что все эти организации, они являются, ну, мягко скажем, содержанками. То есть они все находятся на содержании определенных политических корпораций или государств, которые их контролируют. Можно вспомнить, там, начиная там от белых касс, кончая там организацией по ЗХО, помнишь?
Да, конечно.
Они все сейчас так или иначе кем-то контролируются, и в данный момент эти организации контролируются теми странами, которые вообще не заинтересованы как-либо решать этот конфликт и находятся в конфликте в жестком с Россией. Поэтому никакой пощады врагу. Вот это их общий лозунг сейчас. Понимаешь, ведь мы с тобой видели позавчерашний удар ракеты по центру Донецка. Он что, где-то вообще прошел? Или кто-нибудь чем-то озаботился? Да нет, конечно. Здесь надо понимать, что главный сейчас миротворец, это, я не знаю, русский солдат, который заходит в подвал и говорит: собирайтесь, будем вас выводить. То есть это единственная форма, как бы сказать, миротворчества и гуманитарных коридоров, которые действуют. Вот наши сбили сейчас на въезде в Мариуполь, там 5 или 6 украинских блокпостов, снесли их, просто сравняли с земли, и за день 30 тысяч оттуда выехало. Знаешь, вот самый простой пример. То есть, если до этого 10-15 машин, то тут 30 тысяч человек выехало. Понимаешь, это вопрос о том, кто же организует гуманитарный коридор.
Понятно. Че, Влад, спасибо. Да, принято. Владислав Шурыгин к нам, как слушатель, сегодня дозвонился. Наш регулярный гость в «Револьвере». Так, и по поводу Красного Креста еще что есть. Между тем, глава Международного Красного Креста прибыл в Киев, собирается пообщаться с местным населением и властями. Просто пообщаться. Петр Маурер. Маурер. Я прибыл в Киев, я здесь, чтобы поговорить с общественностью, властями, чтобы расширить свой доступ и нейтральную, беспристрастную гуманитарную работу. Также опубликовал видео, в котором сообщил, что комитет надеется расширить и усилить работу на Украине по разным направлением. Но при этом уже украинские власти говорят, что их предложения по гумкоридорам не встречают какого-то одобрения у Международного комитета Красного Креста. Так что вся история с гуманитарной помощью, с работой других органов, именно международных организаций, она, конечно, сейчас под большим вопросом, и это еще одна проблема.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«АвтоВАЗ» тем временем решил отправить часть сотрудников в отпуск на 20 дней на фоне проблем с поставками. С 25 июля по 14 августа это будет. Точнее, нет, отпуск планировался с 25 июля по 14 августа и в итоге на апрель переносится. Сотрудники будут отдыхать с 4 по 24. Эти меры приняты из-за кризиса поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка работников. Так, и, соответственно, если на этот срок отпуск вводится, значит, есть надежда, что к концу апреля, началу мая, видимо, проблемы с комплектующими хотя бы частично можно будет решить. Вопрос, конечно, каким образом, то есть это какие-то поставки, что из Малайзии, из Тайваня, из Китая, может быть, или что, потому что здесь же большая возникает ситуация, проблема на рынке гражданского автомобилестроения из-за нехватки комплектующих, и проблемы эти начали испытывать еще во времена локдауна всемирного, а сейчас это только усугубилось, потому что есть санкции. Андрей Безверхов с нами, главред журнала «Автопанорама». Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Евгеньевич, я правильно понимаю, что в конце апреля «АвтоВАЗ» ожидает, что проблемы с комплектующими удастся частично решить, то есть диверсифицировать поставки или что?
Я думаю, что правильнее сформулировать так. «АвтоВАЗ» надеется, что к тому времени что-то изменится, и, может быть, действительно что-то удастся либо решить, либо поднакопить какие-то комплектующие, чтобы не прерывать через каждые 2 дня производства, а набрать какой-то объем, который позволит, ну, более-менее ритмично поработать какое-то время.
Но все-таки, как вы оцениваете сейчас ситуацию на рынке автомобилестроения, и действительно ли стоит ожидать больших проблем, потому что санкционное давление, оно приведет к тому, что там 60 миллионов запасных частей, которые нужны, в принципе, нашему рынку, как минимум, их можно лишиться?
Ну, такая вероятность существует, тем более, что, в общем-то, эта проблема уже длится достаточно долго, как раз с пандемийных времен, со всех этих проблем с контейнерами, с кризисом чипов и так далее. И сейчас она только усугубляется связи с дополнительным санкционным давлением, которое вы назвали, поскольку действительно многие производители отказываются поставлять к нам какие-то компоненты, в том числе вот эти злосчастные микросхемы.
Но, Андрей Евгеньевич, здесь же возникает еще вопрос пределов ценообразования. То есть, с одной стороны, да, нехватка комплектующих машин становится меньше, они становятся дороже. Вот. Но потребитель же не будет соглашаться бесконечно на те цены, которые есть. Но вот если продукция АвтоВАЗа при всем уважении будет стоить, не знаю, там 3,5 миллиона рублей, ну кто ж купит-то?
Да никто не купит, конечно, и тогда автопроизводители ожидают дополнительные проблемы, но тут ведь АвтоВАЗ вряд ли можно сейчас обвинить в том, что он как-то хочет навариться безумно на вот этой ситуации. Дело в том, что он сам приобретает комплектующие по повышенным ценам, ведь сейчас возросли и услуги по перевозке, вся эта логистика, ну, хранение и так далее, и он, может быть, не такую большую маржу АвтоВАЗ себе накручивает, как это может показаться, но не может же компания работать себе в убыток, и вот когда сойдутся два этих вектора и столкнутся, тогда, конечно, будет большая проблема. С одной стороны, безумный рост цен, с другой стороны, невозможность потребителя эти купить, цены как-то переварить.
А банкротство в этой связи предполагаете в секторе?
Я думаю, что возможно банкротство, прежде всего, это официальных дилеров, да и неофициальных, это прежде всего, кто занимается продажами, потому что наверняка компании будут уходить с рынка из-за невозможности существовать. Что касается производителей, то все-таки, как правило, все производители, в том числе АвтоВАЗ, это очень крупные компании, корпорации, даже тот же АвтоВАЗ, он входит ведь в международный альянс, куда входит Renault, Mitsubishi, Nissan. Я не думаю, что там как-то заинтересованы в этом банкротстве. Скорее всего, постараются не допустить. Ведь тот же Nissan, родственный в какой-то степени АвтоВАЗ, вот сейчас остановил производство под Санкт-Петербургом. Завод тоже остановили. Да. Но остановили только по той же самой причине, что не хватает комплектующих. И сейчас, вот, насколько я знаю, компания судорожно ищет выход из этой ситуации. Если его найдет, то завод опять начнет работать.
Андрей Евгеньевич, а все-таки как вы видите перспективу вообще, состояние, точнее, в перспективе российского рынка автомобилестроения? Потому что вопрос комплектующих, безусловно, оказывается, что мы не можем в условиях деглобализации существовать по факту, потому что нужно сразу через третьи страны либо возить эти запчасти. У себя, оказывается, этих запчастей нету. Кристаллы, понятно, выращивать только в Малайзии. Ну и микросхемы из Тайваня.
Ну, вы знаете, вот не зря существует такое выражение, оно очень старое и точное, что автопромы – это локомотив экономики. И вот автопром наш в том числе очень сильно сейчас зависит от экономики в целом. То есть если ситуация как-то более-менее разрешится, если эти санкции начнут смягчаться, то, естественно, и автопром одним из первых это ощутит, и ситуация будет смягчаться. Если же будет ухудшаться все, ну, тут уже не до автомобилей, наверное.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Принято. Андрей Безверхов был с нами, главред журнала «Автопанорама». И как в этой связи быть? Тоже вопрос. Помните, то есть мы от авиазапчастей с вами плавно переходим к автомобильным запчастям. Вот здесь ситуация еще хуже, потому что самолетов, может быть, условно 500, а автомобилей у нас сколько на страну? По-моему, говорят, 50 миллионов. Вот. И сколько ни говорили в 90-е годы, не надо разваливать авиастроение внутреннее, надо его сохранять. Не надо разваливать автомобилестроение, надо его сохранять, еще может пригодиться. А те, кто говорит, да, мы за границей, если что, все купим, ну что, бюджеты попилили и все. Вот. И в итоге мы с вами сейчас имеем то, что имеем. Можно было это как-то спрогнозировать? Наверное, теоретически можно было бы. Система рисков, она же все-таки существует. А оказалось, что, в общем, здесь пролет. Здрасте. Алло. Алло. Слушаем вас. Да.
Добрый день.
Добрый день. Коротко, пожалуйста.
Вот до этого как раз тема Макдональдса, да, поднималась. Да. Это все из той же, как бы, экономическая безопасность, продовольственная безопасность. Пока вот эти наши чиновники, особенно те, которые сидят на охотном ряду, будут участвовать во всех этих компаниях, так или иначе, опосредственно, через своих родственников, там, друзей, так и будет все это. Потому что, как вы сказали, все эти бюджеты давно попилили, купили в Китае, привезли сюда, сейчас мы не можем этого даже собрать.
Спасибо. Да, принято. Я прошу прощения, у нас уже новости, только поправлю вас. На ходном ряду не чиновники сидят, а народные избранники. Депутаты не чиновники. 15 часов новости, продолжим.